Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
Как утверждают синоптики, на северо-западе и в центре России тон погоде будут задавать атлантические циклоны, которые будут поставлять теплый и влажный морской воздух. В столице сегодня днем облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь, максимальная температура 14-16 тепла, по области 12-17 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Осторожное российское присутствие в Ливане. Цены на нефть в свободном падении. Неделя вкуса во Франции.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И вот какова главная тема нашей утренней программы. Первый российский проект по патронатному воспитанию в эти дни празднует свое десятилетие. Эксперты отмечают, что такой метод имеет особое значение для России, страны со сложными социальными условиями для семей. Подробности и развитие темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжение темы вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Знаете ли вы, что такое патронатная семья? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители столицы. Вчера утром началась отправка техники и личного состава российского инженерного батальона в Ливан. В ближайшие дни в Бейрут будут доставлены около 300 человек и более 130 тонн грузов. Российские военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Об особенностях российского участия в Ливане мой коллега Никита Татарский.
Правительство России выделило около 500 миллионов рублей на гуманитарную миссию российского инженерного батальона. То есть российские военнослужащие не войдут в состав международных миротворческих сил ООН. Сознательная, особая позиция России, считает эксперт газеты «Коммерсант» Сергей Строконь.
Россия не принимает участие, собственно, в миротворческой операции под эгидой ООН. С другой стороны, Россия демонстрирует флаг в Ливане и напоминает о том, что она не уходит от этого региона, его проблем, от ближневосточного урегулирования.
Что такая позиция дает России?
Дистанцировавшись от миротворческой операции, Россия застраховала себя от тех возможных неудач, с которыми могут столкнуться голубые каски ООН в Ливане. Это первое. Второе, Россия таким образом лишила себя необходимости отвечать на очень сложный вопрос, как быть со сторонами конфликта, в частности с боевиками Хизбаллы и с их разоружением. И, наконец, российский контингент будет действовать вне зоны конфликта, что тоже сводит риск нахождения там российских военнослужащих к минимуму.
А выгода для Ливана? Она очевидна, по мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца.
Россия фактически бесплатно восстановит огромную дорожную и другую инфраструктуру. Россия из своего кармана пока готова выложить 500 миллионов рублей. Это для государственной казны тоже деньги. Но в итоге пребывание наших миротворцев из инженерно-саперного батальона, оно позволит сэкономить ливанской госказне 300 миллионов долларов. Учитывая совершенно нищенский госбюджет Ливана, это достаточно серьезные деньги.
Могут ли российские военные, несмотря на свою осторожную позицию, быть втянуты в конфликт? Виктор Баранец.
У российских миротворцев есть строжайшее указание в любой ситуации занимать сугубо нейтральную позицию. У нас каждая бригада, каждый батальон находится под вооруженной охраной и, естественно, в случае угрозы для жизни наших воинов, нападающим будет оказано вооруженное сопротивление. Я боюсь только одного, что найдется какая-нибудь сторона, которая попытается добиться того, чтобы наши миротворцы там чувствовали себя дискомфортно и загнать их в такое положение, чтобы они оказались под охраной вооруженных подразделений ООН. Это не страшно. Такая ситуация может быть, ведь суть главной функции наших миротворцев от этого не будет меняться.
Сергей Строконь.
Если произойдет какое-то обострение конфликта, то опять-таки это не будет касаться, собственно, тех военнослужащих, которые посылаются туда, я хочу подчеркнуть, для решения локальных задач. В то же время, конечно же, если встанет вопрос, что реальность такова, что вот миротворцы в своем нынешнем качестве не справляются с ней, тогда Россия, конечно же, будет как-то, может быть, участвовать в обсуждении этого вопроса. Но это уже совершенно другая история.
Пока планируется, что российские военнослужащие пробудут в Ливане 2 месяца, но, по мнению экспертов, этот срок может быть увеличен.
Репортаж моего коллеги Никиты Татарского.
С 30 сентября по 2 октября в Санкт-Петербурге проходила 16-я международная конференция Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи. Около 150 участников из разных регионов России, а также группы иностранных специалистов обсуждали опыт, накопленный за годы работы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
С российской стороны в обсуждении участвовали члены Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи РАТЭП и специалисты из Института психотерапии и консультирования «Гармония». Сколько сейчас в России существует телефонов доверия, никто не знает. Специалисты говорят, что их не меньше 200. Каждый работает по своей специализации. Где-то консультируют онкологических больных, где-то наркозависимых, кто-то работает с людьми, пострадавшими от домашнего насилия. Есть телефоны доверия для психолога педагогической помощи семье и детям, людям, находящимся в острой стадии горя из-за потери близкого человека, и многие другие. Задача консультанта, сидящего на телефоне, совсем не в том, чтобы дать своему собеседнику какой-то совет, говорит член оргкомитета 16-й международной ежегодной конференции РАТЭП Ася Бубнова.
Консультант, он такой же человек, не лучше и не хуже, чем тот, который ему звонит, поэтому вряд ли его советы окажутся более мудрыми, чем то, что звонящий человек знает. Задача в том, чтобы снять тот напор чувств, который существует, да, в тот момент, когда человек вот решился позвонить постороннему человеку и рассказать о своих проблемах. И помочь этому человеку, чтобы он, собственно, нашел для себя выход, решение, помочь найти ответы самому.
Проблем у экстренной телефонной службы много. Прежде всего, повышение профессионального уровня консультантов. Поднимать трубку телефонной экстренной психологической помощи имеют право только специалист высокой квалификации, потому что часто от тех слов, которые он подберет, зависит жизнь человека. Профессионализм и состоит в том, чтобы не давать советов, а помочь разобраться в ситуации. С этим тесно связана другая проблема, говорит член оргкомитета конференции Ирина Руклинская.
Часто на этих телефонах работают энтузиасты, которые получают не очень много денег, и не существует каких-то общих представлений, что это за работа, каким образом она осуществляется и каким образом измерить труд вот человека, который работает на телефоне. Зачастую количество звонков, которое вроде кажется очевидным, это не совсем то, что может оценить работу, усилия и эффективность работы такого телефона.
Специалисты обсудили проблемы и вопросы, связанные с работой практического психолога, например, методы, позволяющие консультантам самим восстанавливаться после того, как они выслушали проблемы и горести других людей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Тегерана совершил экстренную посадку иранский пассажирский самолет. По сообщению местных властей, никто из пассажиров не пострадал. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. Его детали еще должны быть согласованы. За последние дни в Ираке жертвами насилия стали десятки людей. На востоке Афганистана в бою с талибами погибли американские и афганские военнослужащие. На юге страны боевики атаковали патруль НАТО, убив одного военного и ранив 8. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мира Тополанека должен подать в отставку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Старый проект в новом эфире. На украинском телевидении вновь выходит программа «Эпицентр». С ведущим программы Вячеславом Пиховшиком беседует Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
А ждут нас новости сразу с двух чемпионатов мира.
Да, и начну с чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Турине. Там завершена программа индивидуальных состязаний. Во вторник были разыграны два последних комплекта наград. У мужчин-раперистов чемпионом мира стал немец Петер Йопих. Серебряную медаль выиграл итальянец Андреа Бальдини. Бронзовые еще один представитель Италии Стефано Баррера и китаец Ли Шен. У женщин-шпажисток сильнейшей была Тимея Нати из Венгрии. Второе место заняла Ирина Эмбрих из Эстонии. Третья – француженка Лора Флессель Коловик. И еще одна венгерка – Эмеша Сас. Таким образом, после завершения половины программы чемпионата по одной награде высшего достоинства имеют представители России, Венгрии, Италии, Китая, США и Германии. А больше всего наград у итальянцев. Одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Сегодня на чемпионате день отдыха, а завтра начнутся командные соревнования. И еще одно мировое первенство по тяжелой атлетике проходит в Доминиканской Республике. Там тоже во вторник были разыграны два комплекта наград. У мужчин весовой категории 77 килограммов лучший результат по сумме двоеборья показал Танер Шагира из Турции. Второе место занял китайский атлет Ли Хан Ли. Третье – Ара Хачатрян из Армении. Россияне Олег Перепеченов и Владимир Луканин. Владислав Луканин выиграли малые золотую и серебряную медали, соответственно, в толчке. В сумме Луканин показал четвертый результат, а Перепеченов, не справившийся с начальным весом в первом упражнении, рывке, вообще не получил зачетного места в двоеборе. У женщин в весе до 58 килограммов чемпионка мира стала китаянка Куи Хунмей. Первую награду принесла сборная России Светлана Царукаева, занявшая второе место. Бронзу выиграла Камиаим Ванда из Таиланда. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны три матча 12-го тура. «Локомотив» в Ярославле взял верх над подмосковным «Витязем» 5-3. «Лада» на своей площадке сыграла в ничью с «Салаватом» Юлаевым 3-3. «Динамо» дома уступила хоккейному клубу «МВД» 2-4. Волейболисты «Локомотива» Белогорья одержали вторую победу в Лиге чемпионов. Во вторник они в гостях обыграли соперников из французского тура 3-0 и вышли на первое место в группе А. Мария Шарапова во вторник заявила о своем желании выступать за сборную России в Кубке Федерации в 2007 году. А между тем ее соотечественницы успешно выступили вчера на различных турнирах. Вера Душевина обыграла Шиху Бируй из Индии и вышла во второй раунд соревнований в Токио. В Штутгарте Динара Сафина в первом круге одарила итальянку Мару Сантанжело. А в Ташкенте Елена Веснина взяла верх над китаянкой Шинань Сунь. И Анастасия Родионова выиграла у Ольги Говорцовой из Белоруссии.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В ближайшие дни должна решиться судьба самой крупной сделки в российской алюминиевой промышленности. Если, как предполагается, компания «Русал» купит сибирско-уральскую алюминиевую компанию «Суал», а также часть бизнеса швейцарской «Гленкор», она сможет использовать конкурентные преимущества как дешевизны энергии в России, так и доступности зарубежных источников сырья. При этом лишь малая часть всего производимого в России алюминия востребована внутренним рынком. Тему продолжит Сергей Сининский.
В 2005 году в мире было произведено примерно 32 миллиона тонн алюминия. Какая часть пришлась на долю России? А в ней сколько пришлось на внутренний рынок и сколько на экспорт? Аналитик по металлургии инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Из общих 32 миллионов тонн алюминия на долю России приходится порядка 12,5%, то есть 3,8-4 миллиона тонн. Из этого объема на, собственно, внутреннее потребление приходится порядка 20-25%, а остальное экспортируется.
Сколь известно, в России производится в основном так называемый первичный алюминий, то есть полуфабрикат в виде чушек и слитков. А почему не готовый, то есть продукт с большей добавленной стоимостью? В мире примерно 60% всего алюминия потребляют всего две отрасли. Транспорт, где, видимо, большая часть приходится на авиастроение, которое в России еще с 90-х годов почти замерло, и строительство, которое в России, наоборот, на подъеме.
Действительно, в России с падением падением темпов экономического роста в середине 90-х годов резко сократилось потребление алюминия. Это была одной из причин увеличения его экспорта в виде чушек и слитков. А второй момент. Традиционная алюминиевая отрасль, она работала на ВПК. Потребление, которое ориентировано на военно-промышленный комплекс, оно было сконцентрировано в сложных сплавах, которые используются в основном только в России. Поэтому проще на экспорт отправлять именно чистовой алюминий.
Аналитик по металлургии инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний – это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Если эта сделка – объединение «Русала», «Суала» и швейцарской «Гленкор», торговцы сырьем и металлами, состоится, то в целом вероятность объединения нынешних лидеров этой отрасли в мире, американской «Алкоа» и канадской «Алкан», станет еще большей.
Честно говоря, я думаю, что объединение «Русала» и «Суала» – это все-таки в первую очередь события масштабные для России, и я не думаю, что они произведут такой большой эффект на других игроков.
Но ведь новая компания, которая возникнет в случае российской сделки, по объемам производства алюминия обойдет американскую «Алкоа». Почти на 20%.
Она, безусловно, его обойдет, но, во-первых, возможно, навредит. Во-вторых, я, честно говоря, не думаю, что для «Алкоа» и «Алкан» вопрос первенства в объемах – это ключевой вопрос.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по металлургии Сергей Донской, инвестиционная компания «Тройка Диалог», и Дмитрий Парфенов, инвестиционная компания «Проспект».
С ними беседовал Сергей Сининский.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Цены на нефть в свободном падении. Трагедия в школе в Пенсильвании. Запрещать или не запрещать жиры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цены на нефть во вторник неожиданно упали ниже $59 за баррель. Явно забыты сравнительно недавние прогнозы о том, что баррель нефти будет стоить $100. Прогноз на ближайшие недели – $55. Что происходит с нефтью? Слово Яну Рунову.
За последних два месяца цена на нефть на мировом рынке упала на 24%. Что за этим стоит? Ранее цены были искусственно завышены и теперь возвращаются к реальной стоимости? Или наоборот, именно сейчас цены искусственно занижаются? На этот вопрос отвечает научный сотрудник Вашингтонского института конкурентоспособного предпринимательства Competitive Enterprise Майрон Ибл. Я полагаю, что цены на нефть поднялись так высоко весной и летом этого года не только потому, что был очень высок спрос, но потому, что система хранения и поставок не поспевала за быстро растущим спросом. Плюс потребители нервничали из-за тревожной обстановки в мире. За любым катаклизмом в какой-нибудь части света цены на бензин на автозаправочных станциях тут же летели вверх. Ожидали сезона ураганов и боялись новой Катрины. Опасались расширения Ливано-Израильского конфликта, сокращения поставок иранской нефти странам Запада, дестабилизации положения в Венесуэле. Другими словами, фактор страха процентов на 30 сыграл свою роль в повышении стоимости нефти. Теперь, когда лето и сезон ураганов позади, в ситуации с Ираном и с Венесуэлой изменений не произошло, потребители несколько успокоились. Пессимизм, способствовавший росту цен, сменился осторожным оптимизмом, и это стало одним из факторов снижения стоимости нефти. Другой интересный фактор – астрономические цены наконец-то вызвали замедление потребления нефти в мире. Это позволило заполнить нефтехранилища, упорядочить систему нефтепоставок, нефтяные компании увеличили поставки. Я думаю, теперь цены останутся на достигнутом уровне или еще немного опустятся. По мнению аналитиков финансовой компании Merrill Lynch, теперь многое будет зависеть от зимы. Если зима окажется теплой, цены на нефть могут опуститься ниже $50 за баррель. И даже страны ОПЕК могут быть не в состоянии остановить падение, поскольку нефтедобывающие государства вне ОПЕК, как ожидается, выбросят на рынок немало дополнительной нефти. Однако, если зима окажется холодной, то спрос на отопительную нефть может потянуть за собой и рост цен. Но большинство экспертов, среди которых информационная компания Bloomberg провела недавно опрос, сошлись на цифре $64. Столько в среднем, как они ожидают, будет стоить баррель нефти в 2007 году. Рассказывал Ян Рунов. Во вторник стали известны некоторые подробности преступления, потрясшего страну.
«Убийство школьников в Пенсильвании», рассказывает Алан Давыдов.
Это произошло в крошечном городке Парадайз, округ Ланкастер, штат Пенсильвания, где обитает консервативно-религиозная община амишей, потомков швейцарских немцев, переселившихся сюда еще в 18 веке и строго следующих крайне патриархальным традициям. В понедельник утром 32-летний водитель молоковоза Чарльз Карл Робертс из местных, но человек вполне светский, отвел своих троих детей на остановку школьного автобуса, после чего ворвался в местную школу, в которой учились дети амишей, угрожая огнестрельным оружием, отобрал группу учениц, связал их и забаррикадировался. Прибывшие к школе полицейские взяли ее штурмом, как только изнутри послышалась стрельба. Но было поздно. Робертс успел методично расстрелять заложниц, целясь им в голову, после чего покончил с собой. Погибло пятеро девочек в возрасте от 6 до 13 лет. Еще пятеро школьниц находятся в госпитале в критическом состоянии. Из предсмертных записок Чарльза Робертса следствию стало известно, что 20 лет назад он совращал своих юных родственниц, и с тех пор желание вновь пережить те ощущения якобы терзало его. В 97 году у Робертса скончалась новорожденная дочка, и, судя по высказываниям убийцы, он был обозлен на Бога и на все, что его окружало. Это уже третье громкое ЧП со стрельбой в американских школах за последнюю неделю. Президент Джордж Буш во вторник так прокомментировал эти трагические события. Лора и я, как и многие наши сограждане, скорбим вместе с родителями и разделяем тревогу относительно безопасности в школах. Вчера я дал указание министрам юстиции и образования собрать в следующий вторник ведущих экспертов и заинтересованных должностных лиц, чтобы определить, как федеральное правительство может помочь властям на местах, чтобы усилить безопасность в школах. Наши школьники никогда не должны испытывать страха, входя в класс. Эксперты отмечают, что случаи стрельбы в американских школах за последние годы участились. Известный консультант по проблемам охраны школ Кеннет Трамп так формулирует потребность в пересмотре системы школьной безопасности. Снова и снова слышится общий рефрен. Кто мог предполагать, что это может произойти здесь? Но с этой ментальностью пора было покончить еще в 99 году, после того, как в школе Колумбайн в пригороде Денвера, штат Колорадо, двое вооруженных подростков оставили после себя 15 трупов и 24 человека ранеными. С тех пор, по моим подсчетам, насилие в школах унесло 219 жизней. В то же время стоит признать, что во многих школах появились камеры наблюдения, металлодетекторы и вооруженные охранники. Педагоги и ученики проходят регулярный тренинг на случай чрезвычайной ситуации. Кеннет Трамп, однако, указывает, что даже самые совершенные технические средства и подготовка на случай ЧП не могут дать 100% защиты от обезумевшего маньяка.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 октября, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Неделя вкуса во Франции. Нью-йоркцы борются за право на нездоровую пищу.
Эти темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий. Я напоминаю, что вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям, звучит так. Знаете ли вы, что такое патронатная семья? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номер пейджинговой компании в Москве 961-43. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Проблемы стратегии развития высших учебных заведений в России – это главная тема программы. Гости студии – директор по развитию Российской экономической школы Алексей Ситников и преподаватель Высшей школы экономики Михаил Горст. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. По сообщению руководства Думы, депутаты поддержат меры, введенные против Грузии российским правительством. В частности, приостановку всего транспортного и почтового сообщения. Как ожидается, депутаты предложат внести поправки в законодательство, которые позволят приостановить и денежные переводы. Итальянская полиция допрашивает человека, угнавшего турецкий авиалайнер и после приземления в Италии сдавшегося властям. По поступающей информации, угонщик попросил в Италии политическое убежище. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил Северную Корею, что планируемые ею ядерные испытания навлекут на страну гнев всего мирового сообщества. Объявление Северной Кореи о подготовке испытаний уже вызвало резкую реакцию многих стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи. Секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов высказался за разрешение кризиса вокруг ядерной программы Ирана путем переговоров. Он встретился во вторник в Тегеране с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. В Амурской области взорвался военный грузовик с боеприпасами. Пострадавших нет. Место происшествия было оцеплено. В аэропорту Тегерана совершил экстренную посадку иранский пассажирский самолет. По сообщению местных властей, никто из пассажиров не пострадал. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. Его детали еще должны быть согласованы. За последние дни в Ираке жертвами насилия стали десятки людей. На востоке Афганистана в бою с талибами погибли американские и афганские военнослужащие. На юге страны боевики атаковали патруль НАТО, убив одного военного и ранив восьмерых. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мирека Тополаника должен уйти в отставку.
Как сообщают синоптики, на северо-западе и в центре России тон погоде будут задавать атлантические циклоны, которые будут поставлять теплый и влажный морской воздух. В северо-западных областях ожидаются дожди, местами довольно сильные. В столице сегодня днем облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь, максимальная температура 14-16 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Десятилетний юбилей отметила служба по семейному устройству детей на патронатное воспитание. Ее сотрудники работают на базе Московского детского дома номер 19. Это детское учреждение стало первым в России, где начали осваивать новую форму семейного воспитания детей, оставшихся без опеки, и детей-сирот. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
«Не называйте нас детским домом», — попросила журналистов его директор Мария Терновская. По ее словам, это не классический детский дом, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей, а в первую очередь служба по устройству детей в семьи. Действует здесь по принципу «не семья выбирает ребенка, а малыш людей, с которыми ему будет хорошо».
Все воспринимают детский дом как такое, вы знаете, наследие этих сталинских лагерей, по сути дела, и ассоциируется это с чем-то ужасным, нехорошим. Туда не хочется идти. На самом деле, людям, которые нам звонят и хотят взять ребенка, они говорят, что они боялись вообще самих слов «детский дом». Вот это надо переломить, и действительно, это, вообще говоря, вопрос восприятия, вопрос в сознании людей. То есть надо действительно назвать это другим словом и начать новую жизнь.
Новую жизнь в московском детском доме номер 19 начали 10 лет назад. Выбрали наиболее, на взгляд руководства, эффективную форму профилактики сиротства в России – патронатное воспитание. Это не просто схема устройства детей в семьи, а целая система профессиональной работы. Москвичка Елена Джужома маленькую Зою взяла на воспитание 10 лет назад. Елена уверена, что если бы не было семейного патроната, девочка вряд ли обрела семью.
Патронатное воспитание дает ребенка сразу с улицы взять в семью, а потом уже официально все вопросы юридические решает социальная служба нашего детского дома. Для ребенка гораздо выгоднее вот патронатное воспитание, потому что тут сохраняются все льготы воспитанника детского дома.
Еще одно преимущество – на патронат может быть устроен любой ребенок, независимо от его социального статуса. Если родители фактически не лишены родительских прав, но не хотят заниматься воспитанием сына или дочери, передать их детей в другую семью можно без долгой судебной волокиты. Что касается моральной стороны, этими вопросами занимается несколько служб – психологи, врачи, воспитатели, социальные сотрудники. Перспективность этой формы семейного воспитания директор детского дома Мария Терновская подтверждает следующей статистикой.
В обычной системе 25% отказов от детей, вот в системе усыновления, например, а 65% это отказов от опеки, у нас всего 7%. Это достигается именно тем, что у нас работают специалисты, и мы проводим семейную терапию, справляясь с этими кризисами, которые возникают в новых семьях. Вот это помогает спасти новую семью.
Сегодня, по официальным данным, в детском доме числится 135 детей, а проживает только 18. Остальные воспитываются в семьях. Опытом патронатного воспитания сотрудники учреждения готовы поделиться со своими коллегами не только из Москвы, но и из других областей России. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, что такое патронатная семья? С таким вопросом корреспондент радио «Свобода» Дарья Здравомыслова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Это такая семья, которая берет несколько детей на воспитание и пытается вырастить их. Например, есть такие дети, которые же просто не усыновляют, которым уже много лет. И все-таки, может быть, такой есть проект, чтобы именно таких детей давать в семьи, где вот уже есть там двое или трое детей, и чтобы они хотя бы вот, когда вот выйти уже в взрослую жизнь, чтобы примерно знали, что такое семья.
Это которые берут ребенка. Ну, типа она берет ответственность за воспитание ребенка, но это не ее ребенок, это не усыновление конкретно, а вот именно ответственность за воспитание. Это безусловно хорошо. По всей видимости, есть люди, у которых есть силы, финансовые возможности, там какие-то душевные качества. Вот, может, это одиночество, я не знаю, там разные причины.
Ни разу не слышала. Есть только предположение, что может быть, которое вынашивает ребенка чужого, только это и все.
Патронатная мать, может, которая может понянчиться, прийти на какое-то время в семью, у кого времени нет с ребенком сидеть.
Без понятия, не знаю.
Это семья, которая берет на воспитание детей. Но они не усыновляют, а просто их воспитывают, содержат. Для того, чтобы вывести его в жизнь, дать образование. Процесс усыновления довольно сложен. Они могут даже переболеть желанием, пока усыновляют. А здесь есть перспективы развития, построить дом. То есть там же определенное материальное сопровождение идет. Это и привлекательно.
Приемная семья, которая ребенка принимает на воспитание. Они не родные родители, а воспитывают. Может, по договоренности с кем-то воспитывать. У них могут быть свои дети и дополнительно брать на воспитание чужого ребенка.
Если патронатная семья, значит, это семья, которая берет ребенка на усыновление дочерения. Люди, которые это делают, они сами понимают, что это такое. Быть без должного присмотра, жить без родительской ласки, того, что нужно каждому ребенку, независимо от возраста. Просто это люди, которые понимают, каково таким детям, и поэтому берут на себя такую ответственность. Это серьезно.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, знаете ли вы, что такое патронатная семья? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Неделя вкуса во Франции. Это и другие темы в центре внимания панорамы культурных событий.
Бернар Арно, самый богатый человек во Франции, владелец 51% акций Louis Vuitton Moët Hennessy, планирует построить крупный центр современного искусства в Париже. Создание комплекса площадью 6000 квадратных метров поручено прославленному архитектору Франко Гейри, создателю, в частности, музея Гугенхайма в Бильбао. «Цель этого фонда заключается в распространении культуры и влияния Франции», — сказал Арно. «Мы поместим современное искусство в контекст модернизма и классического искусства. На территории комплекса разместятся галереи, аудитории и зимний сад. Арно часто выступает в роли спонсора выставок в Париже. Louis Vuitton Moët Hennessy — крупнейший в мире производитель предметов роскоши, таких как шампанское «Дом Периньон» и коньяк «Hennessy», духи «Кристиан Диор», косметика «Блисс», одежда «Донна Карл» и Louis Vuitton, часы и ювелирные украшения Шоме и Фред. Арно намерен открыть галерею в 2010 году. Жюри молодежной российской премии «Дебют» сформировало лонг-лист из 103 работ в 6 категориях: малая проза, поэзия, большая проза, литература для детей, драматургия, литературная критика и эссеистика. Всего на конкурс было прислано 48 тысяч произведений, написанных авторами моложе 25 лет. Короткий список премий будет объявлен в ноябре, а победители в каждой номинации 12 декабря 2006 года. Жюри «Дебюта» включает председателя Владимира Маканина, Марину Вишневецкую, Аллу Латынину, Александра Мишарина, Романа Сефа и Олега Чухонцева. Премия «Дебют» учреждена в 2000 году Международным фондом поколения. Ее лауреатами становились Сергей Шаргунов, Кирилл Решетников, Марианна Гейде, Анна Логвинова. С 16 по 22 октября в разных городах Франции пройдет традиционная неделя вкуса «Semaine du goût». Она задумана как протест против распространения фастфуда. Во время недели вкуса проходят дегустации, семинары, показы и выставки. Особое внимание уделяется гастрономическому образованию детей и молодежи. Команды шеф-поваров объезжают французские школы. Кроме того, многие рестораны предлагают меню со скидкой для студентов и специальные детские меню. В каждом регионе страны проходят праздники, посвященные местной продукции. В деревнях хозяйки выносят столы с кушаниями на улицу. Помимо этой специальной недели, в октябре во Франции состоятся фестиваль креветок в Онфлёре, 7-8 октября – винный фестиваль в Безансоне, 20-22 октября – яблочные фестивали, конец октября. Петербургское издательство «Амфора» выпустило документальный роман «Башни-близнецы». Его авторы – обозреватели «Нью-Йорк Таймс» Джим Дуайер и Кевин Флинн. По-английски книга вышла полтора года назад. В ней собраны свидетельства тех, кому удалось спастись при обрушении Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, служащих, полицейских, пожарных. В оригинале книга называется «102 минуты». Именно столько времени прошло между ударом первого самолета в башню и крушением второго здания.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Кирова вас познакомит корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
1 октября в Кирове – официальное начало отопительного сезона. Но в этот день по батареям кировчан потекла не только горячая вода, но и ртуть. Об этом рассказывает еженедельник «Вятский наблюдатель». В минувший вторник в подвале здания бывшей фабрики игрушек после снятия задвижки натекло около 2 килограммов жидкого металла. В месте утечки пределы допустимой концентрации ядовитых паров превысили норму почти в 200 раз, пишет журналист Елена Овчинникова. О том, как ядовитый металл попал в систему отопления, специалисты только строят догадки. Одни считают, что источником загрязнения могли стать измерительные приборы, которые каким-то образом попали в систему. Другие говорят, чуть ли не о злом умысле и теракте, пока ни одна из версий не получила достаточно надежного подтверждения. Разведчик Кузнецов вышел из Слободского монастыря. Такую новость сообщает еженедельник «Наш выбор». Оказывается, знаменитый советский разведчик Николай Кузнецов основу шпионской науки постигал в бывшей женской обители райцентра Слободской Кировской области. Здесь в условиях строжайшей секретности в годы войны существовала диверсионная школа. Николай Кузнецов работал на оккупированной территории под легендой обер-лейтенанта Пауля Зиберта, пока не погиб в самом конце войны. Посмертно ему было присвоено звание героя. О другом геройстве уже в наши дни рассказывает газета «Вятский край». Один на один с медведем пришлось встретиться кировчанину Владимиру Корчемкину. Собирая грибы в лесу, Владимир буквально запнулся о спящего медведя, приняв его за кучу прошлогодней листвы. Каково же было его удивление, когда куча вдруг зашевелилась, встала на дыбы и ударила лапой. Грибнику пришлось защищаться всем, чем есть. А был у него с собой только маленький перочинный ножик, которым он срезал грибы. И тем не менее, Корчемкин ухитрился нанести медведю 2 удара в шею. Хозяин тайги захрипел недовольно и бросился на утек. А сам Владимир вынужден был обратиться за медицинской помощью. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, вот только охота собирать грибы пропала надолго. «Расскажи нам, странник», — с таким призывом обращается журналистка «Вятского наблюдателя» Мэри Лазарева. Странник — это философ, востоковед и просто очень умный человек, ныне живущий в Лондоне, Александр Пятигорский. В Киров философ прибыл в поисках друзей, а главное — собеседников. Беседа о смысле жизни и философии состоялась в аудитории Вятского гуманитарного университета.
Александр Васильевич, а вы анализируете ли философию путинского режима?
Как я могу критиковать философию бедного Владимира Владимировича, у него ее нет. Я просто думаю, в русском общественном сознании должен наступить очень важный сдвиг. Я недавно чуть в драку не полез. Я говорю, да ты когда-нибудь в трущобах Перу бывал? А вот съезди в Перу и посмотри, как там миллионы людей живут в трущобах. И забудь, что в России хуже всего.
В России Александр Пятигорский пробудет 2 недели, а затем путь философа лежит в Индию. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В
аэропорту Тегерана совершил экстренную посадку иранский пассажирский самолет. По сообщению местных властей, никто из пассажиров не пострадал. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. На востоке Афганистана в бою с талибами погибли американские и афганские военнослужащие. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году двум американским ученым Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Астрофизики удостоены награды за исследования в области, связанные с зарождением галактик и формированием небесных тел. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. На волнах Радио «Свобода». Экономический обзор.
Россия и Казахстан подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода в России, который будет перерабатывать газ, поступающий из Карачаганакского газоконденсатного месторождения в Казахстане, одного из крупнейших в мире. Оно было открыто в 1979 году, производство началось в 1984. Часть добываемого здесь газа уже тогда перерабатывалась в Оренбурге. Сегодня разработку месторождения контролирует международный консорциум, в котором по 32,5% акций принадлежат британской компании British Gas и итальянской Eni, 20% американской Chevron и 15% российской компании Lukoil. Генерирующая компания оптового рынка электроэнергии номер 5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невиномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, первая из компаний, созданных в ходе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций в России и за рубежом. По планам, продажа на биржах почти 14,5% акций ОГК-5 должна состояться в ноябре. Цена пакета пока не определена, однако ранее в материалах основного акционера компании холдинга РАО ЕС России отмечалось, что объем привлекаемых средств может составить от 330 до 400 миллионов долларов. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, в конце октября начнет строительство в Калуге своего автосборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет в Калуге производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Британская компания Rolls-Royce, один из крупнейших в мире производителей авиадвигателей, предложила двум японским промышленным компаниям Kawasaki и Mitsubishi участие в проекте создания двигателя для нового европейского пассажирского лайнера Airbus 350. Сейчас три компании уже разрабатывают совместно двигатель для будущего американского лайнера Boeing 787. Создание нового авиадвигателя обходится обычно в сумму от 850 миллионов до 1,7 миллиарда долларов. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai, в новом проекте британская компания предложила Kawasaki и Mitsubishi более 15% участия.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 10 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.27.
Напряжение в российско-грузинских отношениях достигло предела. Уже объявлено о перекрытии всех путей транспортного сообщения с Грузией. Самолеты туда уже не летают, поезда не ходят. Свою лепту в блокаду внес министр связи Леонид Рейман, заявивший о прекращении также и почтовых отправлений. глава Госдумы Борис Грызлов выступил с идеей запрета денежных переводов в Закавказскую республику, несмотря на то, что даже коллеги председателя Нижней палаты по фракции убеждены, что ничего, кроме роста криминала и антироссийских настроений, это не вызовет, а пострадают прежде всего невинные люди. Доктор исторических наук Серго Микоян, автор недавно вышедшей книги «Анатомия Карибского кризиса», в программе «Время гостей» ответил на вопрос, можно ли сравнивать блокаду Кубы и блокаду Грузии.
Я знаю, что историки не очень любят проводить параллели. Я не стал называть титулы нашего гостя, один из них доктор исторических наук. Тем не менее, все-таки попробую задать этот вопрос. Можно ли сравнивать блокаду Кубы со стороны США и блокаду Грузии со стороны России? Особенно если учесть, что блокада Кубы привела к тому, что страна тогда бросилась уже совершенно безоглядно в объятия коммунизма, хотя тогда, в 1962 году, нельзя было назвать Фиделя Кастро, ну, совсем уж стопроцентным коммунистом. Если еще в 1959 он вообще достаточно осторожно к коммунистам относился, все-таки в 1962 он еще не стал коммунистом. Другого выхода у него не было, только броситься в объятия коммунистического блока. Может ли случиться, что блокада Грузии оставит единственный путь, и этот путь в НАТО?
Ну, я бы сказал, что по некоторым формальным признакам сходство, конечно, есть. Но в связи с вашими последними словами о том, что Фидели Кастро, американская блокада, толкнула в наши объятия, что правильно, я с вами согласен, то в случае Саакашвили, мне кажется, что он уже давным-давно, еще до того, как были приняты хоть какие-то санкции. Никаких санкций не было, когда он уже объявил о желании видеть страну в составе НАТО, и американские спецслужбы обучают грузинские спецслужбы, и, насколько я знаю, вообще все содержание президентской администрации в Грузии производится за счет средств американского налогоплательщика. Так что я хотел бы сказать, разница в этом, что там Фидели Кастро толкнули коммунизму, а здесь этот человек давно, как только пришел, собственно, с первых же дней, мечтает быть в составе НАТО, дружить только с американцами и враждовать со своим северным соседом.
Вот Кавказ вам совсем не чужой регион. Как вы полагаете, почему после распада Советского Союза так тяжело складывались отношения у России именно с Грузией? Не сложились они с президентом Комсохордия, очень быстро испортились с президентом Шеварднадзе и, можно сказать, никогда не были хорошими с нынешним президентом Саакашвили.
Я вспоминаю этот период, и мне кажется, что все три республики себя проявили тогда как не друзья России. И Азербайджан, и Армения, и Грузия. Но в Армении это вскоре болезнь прошла. В Азербайджане, по-моему, она есть, но ее скрывают. И Ильхам Алиев делает поклоны то в сторону Москвы, то в сторону Вашингтона. С Грузией обстоит гораздо хуже, конечно, я с вами согласен. Но, может быть, это из-за того, что Грузия имеет Абхазию и Осетию, которые объявили о своей независимости, и там находятся российские миротворческие силы. И поэтому, как бы, грузинские президенты возлагают за это вину на Россию.
Это был фрагмент программы «Время гостей». А нашу программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о борьбе нью-йоркцев за право на нездоровую пищу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-йоркские власти готовы пойти на беспрецедентный эксперимент, пытаясь укрепить здоровье нью-йоркцев. Они вынесли на всеобщее обсуждение идею запрета использования так называемых «трансжиров», дешевых видов маргарина для приготовления пищи во всех пунктах общественного питания. Эксперты Управления здравоохранения убеждают горожан, что благодаря запрету город ежегодно спасет жизни по крайней мере 500 человек. Возмущенные противники идеи заявляют, что забота о здоровье не оправдывает осуществление городом оруэлловских пророчеств, что никто не может диктовать людям, что им есть. Почему споры о дешевом маргарине спровоцировали такие страсти? Велика ли его опасность? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Достаточно строгие эксперименты свидетельствуют о том, что использование вот этих трансжиров в пище, систематическое, увеличивает количество плохого холестерина, так называемого, предрасполагающего к возникновению атеросклеротических бляшек, уменьшает количество хорошего холестерина, который препятствует этому процессу. и есть сведения о том, не столь отчетливые, но есть, о том, что это скрытый канцероген. И поэтому ограничить их потребление, вообще-то говоря, очень было бы хорошо.
Иными словами, да здравствует запрет.
Я думаю, что директивное запрещение, категорическое запрещение, это, конечно, преувеличение. Между содержанием плохого или хорошего холестерина в крови по результатам анализов и реальной заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями нет такой прямой причинно-следственной связи. И поэтому здесь это выглядит преувеличением своих возможностей влиять на процессы, и поэтому скептики правы. Достаточно разъяснений, упоминаний о том, какое блюдо вы заказываете, достаточно санитарного просвещения, чтобы каждый знал, что ему лучше есть, и достаточно рекомендаций.
Профессор, ну а все-таки почему не попытаться принудительно бороться за здоровье людей, как это сделали, запретив, например, курение в общественных местах?
Эта мера неадекватна задаче. Уверяю вас, что если даже ценой самых жестких законодательных и, извиняюсь, полицейских мер это будет приведено в действие, то количество сердечно-сосудистых заболеваний существенно не уменьшится, а усилия, направленные на то, чтобы проконтролировать, заставить, соблюсти и так далее, будут выше, чем тот эффект, который при этом получается.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В 64 года она, по ее словам, наконец-то преодолела страх сцены и готова отправиться во второе за 40 лет всеамериканское турне. Мало того, Барбара Стрейзанд обнаружила в себе тягу к филантропии и намерена передать по крайней мере 10 миллионов долларов из вырученных денег благотворительным организациям. При этом Стрейзанд наверняка не обделит и себя. Средняя стоимость билета на ее концерты составит $275. А учитывая редкость ее появления перед публикой, заполненные спортивные арены ей обеспечены. «Мое сердце принадлежит мне» – классическая песня Барбары Стрейзанд.
Передача «В Америке сегодня». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Напряжение российско-грузинских отношений достигло предела. Выставка советской живописи в Москве. Турецкие масоны, легенды и достоверные факты.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: знаете ли вы, что такое патронатная семья? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».